Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. КГБ Беларуси обвинило оппозицию в подготовке силового захвата власти. В Чечне при обстреле российской автоколонны тяжело ранены трое военнослужащих. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем. Глава КГБ Беларуси Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Выступая на пресс-конференции в Минске, Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольств Грузии, Украины и Литвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». По словам Сухаренко, участникам уличных акций грозит наказание от 8 лет заключения до смертной казни. На пресс-конференции была показана видеозапись допроса одного из задержанных.
Находился на территории Республики Грузия, проходил обучение в террористическом центре. Учителей было 26 человек, 4 араба, а так в основном были офицеры бывшей советской армии. В основном обучали, процентов 90 было рукопашного боя, также химическая защита и взрывотехнику.
Сказал на допросе один из задержанных. За последние дни в Беларуси арестованы около 50 активистов предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Группе грузинских парламентариев, которая должна была прибыть в Минск для мониторинга президентских выборов в составе наблюдателей от СНГ, отказано во въезде в Белоруссию. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Общепризнанные идеологи грузинской революции РОС, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе и один из лидеров пропрезидентской партии Гига Букерия в последний момент, уже перед самым вылетом из Тбилиси в Минск, узнали, что белорусские власти запретили им въезд в страну в качестве наблюдателей от СНГ на белорусских президентских выборах. Гига Букерия, судя по его комментарию, не удивлен подобным поворотом событий. Дело не в моей персоне, я говорю об этом без излишней скромности. Дело в страхе перед грузинским опытом, а также опытом Украины. Дело в страхе перед революцией РОС и революцией в Украине, которые в Минске кажутся некоторым очень опасным прецедентом. Председатель комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе не скрывал, что цель грузинских наблюдателей – выявить нарушения в ходе выборов и помочь белорусскому народу в установлении демократии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В районном суде Беслана началось рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывшие руководители РОВД правобережного района Мирослав Айдаров, Таймураз Муртазов и Гурам Дряев. В четверг им были предъявлены обвинения. По версии прокуратуры, милиционеры не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность граждан. Ни один из обвиняемых не признал своей вины. Следующее заседание суда назначено на 20 марта. В Натеречном районе Чечни при обстреле военной автоколонны ранены трое военнослужащих МВД России, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 2 километра юго-западнее селения Калаус Натеречного района Чечни неизвестные нападавшие обстреляли с гранатометов и автоматов автоколонну внутренних войск МВД России из 7 грузовиков «Урал». Тяжело ранены и госпитализированы 2 прапорщика и сержант контрактной службы. После ответного огня военных нападавшие, примерно 5 человек, скрылись место происшествия в неизвестном направлении. В заводском районе Грозного обнаружено тело помощника главного военного прокурора Объединенной группировки российских войск в Чечне со следами огнестрельных ранений. Расследованием данного убийства занимаются совместные бригады следователей прокуратуры Чечни и военной прокуратуры Северо-Кавказского военного округа. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Баку начал работу второй съезд азербайджанцев мира. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Баку Ялчин Тайраглу.
Одним из главных вопросов второго съезда азербайджанцев мира является обсуждение концепции деятельности азербайджанской диаспоры, объединяющей около 45 миллионов азербайджанцев, проживающих в разных странах мира. На сегодняшний день азербайджанская диаспора имеет 250 культурных обществ и центров, функционирующих в 70 странах мира. На съезде будут обсуждаться вопросы взаимодействия азербайджанской диаспоры с представителями турецкой диаспоры. Съезд примет обращение к азербайджанской и турецкой диаспоре диаспорам с призывом консолидировать свои усилия. Ожидается также принятие обращения к мировой общественности в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. В работе съезда принимает участие 650 делегатов из Азербайджана и около 600 представителей диаспоры из 44 стран мира, в том числе России, Ирана и США. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Сотни людей собрались в Музее революции в Белграде, где сегодня был выставлен гроб с телом Слободана Милошевича, чтобы желающие могли попрощаться с экс-президентом Югославии. Тело Милошевича было доставлено из Гааги, где он скончался 11 марта в тюрьме Международного трибунала от сердечного приступа. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожареватс. В Багдаде состоялось заседание парламента Ирака, первое после выборов, прошедших в декабре. После чтения вслух Корана все 275 депутатов приняли коллективную присягу. На этом сессия завершилась. Вот уже 3 месяца основные политические силы страны не могут договориться о создании коалиционного правительства. Вот как прокомментировал ситуацию госсекретарь США Кондолиза Райс.
Основная трудность для иракцев заключается в том, что они пытаются сформировать кабинет в условиях непрекращающегося насилия. Им мешают силы, которые не хотят, чтобы политический процесс двигался вперед,
сказала госсекретарь США. В разных районах иракской столицы только за минувшую ночь обнаружены тела 25 мирных жителей. МВД Ирака уверена, что все они жертвы религиозной розни между суннитами и шиитами. В Афганистане обнаружены тела 4 иностранных заложников, которые были убиты несколько дней назад. По сообщению полиции, тела 3 албанцев и гражданина Германии были найдены на юге страны в провинции Кандагар. Они работали в компании «Эколог» в Кабуле. Ответственность за убийство заложников взяли на себя талибы, по утверждению которых заложники собирали разведданные для передачи их США. И вернемся к главным новостям выпуска. КГБ Белоруссии обвинило оппозицию в подготовке силового захвата власти. В Чечне при обстреле российской автоколонны тяжело ранены 3 военнослужащих. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Что происходит с партией «Родина»? В Белграде для прощания выставлено тело Слободана Милошевича. Как живет бывшая немецкая поп-звезда 80-х? Обо всем этом и многом другом, включая нашу новую рубрику «Русский политический интернет», в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной российской политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». Одному из основателей избирательного блока «Родина» Дмитрию Рогозину грозит отставка. Его давний оппонент, депутат Госдумы Сергей Глазьев, намерен на очередном съезде партии поднять вопрос коллективного руководства организации. Не исключаются варианты передачи власти главному спонсору «Родина», предпринимателю Александру Бабакову. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Партию «Родина» продолжают преследовать неудачи. Неделю назад ее лишили возможности участвовать в региональных парламентских выборах аж в 7 субъектах Российской Федерации. Решения принимались местными судами. По их версии, участники избирательного процесса допустили серьезные нарушения в ходе кампании. Такие жесткие меры вызвали подозрения даже у председателя Центральной избирательной комиссии Александра Вишнякова. Глава этого ведомства обещал провести расследование и обнародовать результаты всех проверок. Одному из основателей партии Дмитрию Рогозину грозит отставка. Его однопартиец и в то же время сопредседатель фракции «Родина» в Государственной Думе Сергей Глазьев накануне съезда написал открытое письмо-обращение к коллегам с предложением отменить пост председателя партии и ввести коллективное руководство. Вот как он объяснил свое решение «Радио Свобода».
Первая причина. Речь идет лишь о восстановлении принципа, на котором основывался блок с самого начала. Принцип коллективной ответственности и коллегиального управления. Вторая причина связана с тем, что в Кремле решили партию «Родина» зачистить, как они любят говорить. Это означает, что партию «Родина» не допускают к выборам, блокируют возможности участия партии в избирательном процессе. Инициативы партии всеми возможными способами глушатся и в Государственной Думе, в общественном мнении, в общественном сознании. То есть в той политической структуре, которую Кремль пытается выстроить на 2007-2008 год, партии «Родина» места нет.
А Дмитрий Рогозин согласен? согласен с вашим предложением или он категорически не приемлет понижение своего статуса?
Это вопрос заключается не в том, чтобы кого-то понизить, кого-то поднять. Проблема заключается в повышении ответственности и уровня работы партийного руководства. В ситуации, когда партию в Кремле защищают с политического пространства, одному человеку очень трудно выдержать этот шантаж, давление, угрозы. Как раз принцип коллегиального руководства дает возможность укрепить в том числе и положение Рогозина. То есть эта инициатива направлена не против него, она направлена на то, чтобы помочь сегодня руководству партии укрепить не только свою управленческую систему, но и дать возможность влиться в партию новым активным политическим силам, потому что в ситуации противостояния с Кремлем в одиночку выстоять очень сложно.
Рогозин понимает это и готов пойти на этот компромисс.
Я уверен, что он понимает, но не все зависит от него. Поэтому я обратился к трем руководителям партии «Родина». Надеюсь, что это предложение будет на съезде обсуждено.
По другому сценарию лидером «Родины» на предстоящем съезде, который запланирован на 25 марта этого года, будет избран главный спонсор этой политической организации Александр Бабаков. Комментируя эти высказывания, Дмитрий Рогозин заявил публично, что институт сопредседателей для него неприемлем. Вместе с тем он готов ради сохранения партии уйти с поста лидера организации, но без борьбы он не намерен сдавать свои позиции. Многие эксперты и аналитики предрекают партии скорое забвение. Такую точку зрения разделяет руководитель аналитической службы Российского общественно-политического центра Святослав Каспе.
«Родина довольно давно перестала играть ту функцию, для которой предназначалась изначально, а именно отъесть существенную долю электората КПРФ. Родина начала играть по собственным правилам, и, играя по этим правилам, принесла в пространство российской политики крайне нежелательные в нем элементы. Как бы ни отрицал этого сам Рогозин или кто-то из его окружения, Родина действительно переключилась от умеренно левой риторики на разыгрывание карты ксенофобии. Это опасно, во-первых, и это не нужно, во-вторых, Кремлю. И, соответственно, это и не нужно тем членам партии, которые сделали на нее долгосрочную ставку, рассчитывая тем самым обеспечить собственное политическое будущее. Эта линия связана лично с Рогозиным, и поэтому обоюдное стремление партийных, как бы второго эшелона партийных деятелей и Кремля решить эту проблему, убрав Рогозина с поста лидера партии, вполне понятно. Так что я предполагаю, что в той или иной форме действительно смена лидера произойдет. Правда, еще одно соображение. Не очень понятно, какое место после этого Родина займет в российском политическом пространстве и займет ли вообще какое. Поскольку есть такое подозрение, что удар, нанесенный по КПРФ в 2003 году, низвел ее до такого состояния, когда потребность в специальном крупном спойлере, разрушающем ее электорат, отпала. Для этих целей вполне достаточно мелких партий, типа партии пенсионеров или партии социальной справедливости. Так что Родина стоит перед довольно серьезным выбором относительно своего будущего.
Атаки на Родину продолжаются из других флангов. Так, по крайней мере, считает Дмитрий Рогозин. Неделю назад в Москве в районе Останкино был похищен и избит сын депутата Госдумы, члена фракции «Родина» журналиста Михаила Маркелова. Отец потерпевшего уже обратился с заявлением в милицию. История повторилась с другим подростком, сыном его однопартийца, депутата Нижней палаты российского парламента Андрея Савельева. Неизвестные лица нанесли побои юноши на станции метро «Проспект Мира». Рогозин связывает воедино эти и другие инциденты с его единомышленниками, усматривая в них политическую подоплеку.
В течение одного короткого периода сначала проломили голову молотком и избили битой жену Дмитрия Коломыцева, лидера нашей волгоградской организации. Дмитрий пролежал в реанимации несколько дней, и только сейчас вот более-менее выкарабкивается из тяжелейшего этого состояния. Потом нападение на детей, близких мне людей, Михаила Маркелова, Андрея Савельева. Это все тенденция. Посмотрите прессу, она вся пестрит заголовками. Смотрим, начинаем выяснять, есть ли такие корреспонденты в газетах. Их, оказывается, нет таких корреспондентов. Все эти публикации проходят через рекламные отделы этих газет. Интернет, особенно сайты, которые связаны с администрацией президента. Дни.ру, электорат.инфо там, и прочее-прочее. Там Правда.ру и так далее. Все, значит, просто по носам забиты ругательным таким по поводу Родины. Мы хотели бы это все рассматривать как случайности, но у нас что-то не получается никак. У нас все, наоборот, склеивается в прямо противоположном направлении. Ни Маркелов, ни Савельев ни дня не работали в бизнесе. Это профессиональные политики, борцы. Маркелов – журналист, который занимался журналистскими расследованиями. беседами, и пока еще ведет аналогичную передачу. Андрей Николаевич, это философ. У нас нет иных версий, ни бытовых, ни финансовых, ни каких-то еще. Их быть не может, в принципе, по отношению к тем людям, на детей которых было совершено нападение.
По факту происшествия с сыном Михаила Маркелова районная прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям – разбой и незаконное лишение свободы. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут, а это значит на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии, ворвавшихся в здание Сбербанка. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Делегация партии «Союз правых сил» намерена завтра отправиться в Минск для мониторинга выборов в Белоруссии. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Сегодня в 10 часов вечера по Москве после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Среди других тем, любопытных, интересных, важных, политических и социальных, историческая тема, одна из дат исторических, несколько дней назад исполнилось 125 лет убийства русского царя Александра II. Как его охраняли, мнение современных сотрудников современных спецслужб. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Время и мир» в 10 вечера по Москве. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Как я подозреваю, иракская тема сегодня будет одной из главных в вашем обзоре. Сразу два события и очередная годовщина начала войны в Ираке, и вот сегодня первое заседание иракского парламента. Что пишут?
Да, Кирилл, сегодня «Вашингтон-Пост» пишет, что в третью годовщину начала войны в Ираке президент Буш снова пытается оживить общественное мнение в поддержку этого дорогостоящего мероприятия. Новая серия президентских речей началась на этой неделе на фоне углубляющегося скепсиса части электората в отношении иракской кампании. Согласно последним опросам, только треть избирателей считает, что у Буша есть ясный план выигрыша или окончания войны. В своей речи в понедельник президент, признав, что в Ираке еще предстоит немало трудностей, тем не менее заверил в наличии у него всеобъемлющей страны. Стратегии для победы в Ираке, пишет «Вашингтон-Пост» и продолжает. Однако отставной генерал Энтони Зинни, бывший глава Центрального военного командования, опасается, что Соединенные Штаты могут допустить огромную ошибку, полагая, что они в состоянии определить будущее Ирака. В своей новой книге Зинни и его соавтор Тони Кольц вспоминают, как генерал давал показания в Сенате за несколько недель до начала иракской войны. Когда его спросили, согласен ли он со всеми обвинениями в отношении Саддама Хусейна, Зинни начал колебаться, потому что он припомнил, что в свое время вывод советских войск из Афганистана способствовал тому, что страна попала в руки Талибана. Далее в своей книге Энтони Зинни пишет, что, игнорируя реальность, США и их союзники силой свергли режим Саддама, не имея планов восстановления порядка в стране. И сегодня американские военные сталкиваются в Ираке с невиданной волной сопротивления, пишет «Вашингтон-Пост». Кирилл.
Давайте перейдем от иракской темы к другой актуальной восточной, центрально-средневосточной теме, к иранской. Совет Безопасности ООН уже несколько дней обсуждает иранскую ядерную проблему. И что пишут газеты?
Кирилл, редакционная статья в газете «Вашингтон Таймс» сегодня констатирует, что кремлевское руководство вынуждено в данный момент занять выжидательную позицию в вопросе об усилиях по прекращению иранской программы создания ядерного оружия. В понедельник Россия подала сигнал, что ее готовность помочь усилиям США и других стран в данном вопросе явно ограничена. США при поддержке Великобритании и Франции хотели, чтобы Москва их поддержала, когда Совет Безопасности ООН призовет Иран прекратить все работы по обогащению урана. Однако и через два дня после начала начала переговоров, Россия, как и Китай, по-прежнему отказывается говорить с Ираном на языке критики. Британии и Франции нужно такое заявление Совбеза, которое бы настойчиво предложило Ирану остановить работы по обогащению урана и начать сотрудничать с МАГАТЭ. Цель в том, чтобы заставить Москву оказать на Иран давление. Российский президент Владимир Путин, продолжает Вашингтон Таймс в своей редакционной статье, Путин идет обводным путем в стремлении усилить военные и экономические связи с исламистским режимом Ирана. Одновременно Путин публично призывает Иран к сдержанности и к переговорам по ограничению его ядерной программы. Однако по мере усиления дипломатического давления американцев и европейцев на Иран, Москве будет все труднее играть и в те, и в другие ворота. Если Запад не дрогнет, то Путину вскоре придется встать перед болезненным выбором в своих отношениях с Ираном, пишет в редакционной статье Washington Times. Кирилл.
И у нас осталось меньше минуты, давайте поговорим на неполитические темы.
Сегодня газета Wall Street Journal сообщает о том, что ряд американских финансовых институтов и интернет-компаний объединились в неприбыльную структуру для воспрепятствования доступу к детской порнографии путем блокирования онлайновых платежей через кредитные и дебетные карточки. Цель коалиции, управляемой национальным и международным центрами пропавших и эксплуатируемых детей, состоит в том, чтобы пресечь финансовые потоки незаконным коммерческим веб-сайтам, торгующим детской порнографии. Согласно оценкам, эта преступная отрасль сегодня приносит ежегодную прибыль в 20 миллиардов долларов, а в 2009 году, как ожидается, прибыль составит от 30 до 35 миллиардов долларов. Члены созданной коалиции будут идентифицировать и обмениваться информацией о веб-сайтах детской порнографии и делать невозможными все платежи в их адрес. Вся информация о растлителях малолетних будет направляться в федеральные, местные и международные правоохранительные структуры. В коалицию вошли такие гиганты интернета и банковского дела, как «Америка Онлайн», «Яху», «JP Morgan», «Citigroup» и «Bank of America». Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Кирилл. Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет из Вашингтона. Наш корреспондент Алан Давыдов. А нашу программу продолжит «Балканская тема». Организаторы траурной церемонии прощания с телом бывшего сербского президента с трудом смогли найти достойное помещение, в котором можно было бы выставить гроб Слободана Милошевича. Одна из идей заключалась в том, чтобы прощание спокойным устроить в самом большом в мире православном храме Святого Савы на Белградском холме Врачар, одном из духовных центров сербства. Однако патриархия Белграда проявила неуступчивость, и мероприятие пришлось проводить также без согласия руководства в Музее новейшей истории Сербии, он же Музей революции. Этот музей прилегает к другому мемориальному комплексу. Там, в районе Дединья, находится могила основателя социалистической Югославии Иосифа Броз Тита. Прежде в музее хранилась экспозиция подарков маршалу и различных предметов, связанных с его именем и делом. Теперь там проходят сменные выставки. Но фронтон музейного здания до сих пор украшен аппликациями на темы братства и единства югославских народов. Из Белграда передает наш корреспондент Айе Куге.
Гроб с телом Слободана Милошевича помещен в выставочном зале галереи Белградского музея революции. Там он останется до похорон в субботу. Директор музея Лилиана Цетинич выразила решительный протест против того, что объект культуры, по ее словам, превращен в морг. Директора всех залов и музеев в Белграде отказались принять тело Милошевича, но после вмешательства премьер-министра Сербии Каштуницы, вопреки позиции руководства музея революции, там отменены выставки, и в четверг с опозданием на полтора часа из-за протеста белградских деятелей культуры началось публичное прощание с бывшим сербским лидером. Сторонников и почитателей Милошевича обещали свозить со всей страны в организованном порядке. Однако пока у музея большого скопления народа нет. Главным образом пожилые люди, небогатые пенсионеры. Наблюдатели Белграде отмечают, что для социалистической партии похороны ее лидера превратились в полигон для сравнения сил с политическими противниками. Цель – собрать больше народа, чем 3 года назад на похоронах премьер-министра Сербии реформатора Зорана Джинджича. Функционер социалистической партии Райко Баралич отрицает такие намерения.
Нет, мы не размышляем таким способом. Не будем мы пересчитывать никого. Речь идет о сердечном порыве, а не о математике.
Несмотря на неуместность такого сравнения, параллели между двумя похоронами Сербии все-таки проводят, говорит историк Милан Протич. Самое массовое скопление людей новейшей истории Сербии – похороны Зорана Джинджича. На траурную церемонию собралось 500 000 человек. Они пришли по своей воле, спонтанно, спокойно, тихо пришли оплакать гибель человека, которого они верили, и идею, которую они верили. Мы увидим, каким цирком, каким безбожным пиром могут стать похороны Милошевича. Это две Сербии, и эти две Сербии не примирить. Организаторы траурных мероприятий сообщили сегодня, что в пятницу в Сербию из Москвы прибудет вдова Милошевича Мирьяна Маркович. Приезд остальных членов семьи, сына Марка из России и дочери Марии из Черногории, пока под вопросом. Слободан Милошевич будет похоронен в своем родном городе Пожаревце, дворе семейного дома. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная российская тема. Вчера отмечался Международный день защиты прав потребителей. Около 80% петербургских предприятий, как выяснилось, предприятий бытовых услуг, городских предприятий торговли, а также предприятий медицинских, жилищно-коммунальных, туристических и ритуальных услуг нарушают закон о защите прав потребителей. Но главные нарушения связаны с качеством товаров. О проблеме общественного контроля за этой проблемой корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович побеседовала с исполнительным директором некоммерческой организации «Общественный контроль качества» Всеволодом Вишневецким.
Всеволод Борисович, у вас некоммерческая организация. За счет чего же вы проводите экспертизы?
Мы издаем газету «Петербургское качество», в нее принимается рекламное объявление. За счет рекламы мы выпускаем газету и можем проводить небольшое количество экспертиз. Небольшое – это 21 экспертиза в год всего лишь. Сейчас в городском правительстве рассматривается программа по поддержке мероприятий по защите прав потребителей. И со второго полугодия господин Бланк объявил о том, это глава Комитета экономического развития, что общественные организации получат некоторое финансирование, которое будет направлено именно на информирование потребителей о ситуации на потребительском рынке.
Насколько вообще независимы вы? Не чувствовали ли вы на себе какое-то давление со стороны производителей?
Такое давление мы испытываем достаточно регулярно. Оно начинается с момента создания закупочной комиссии. Но мы намеренно приглашаем в эту комиссию заготовителей, чтобы они видели все от и до. И вот благодаря тому, что мы соблюдаем эту демократическую процедуру, в принципе, большого давления мы не испытываем.
А своих рекламодателей вы подвергаете проверке?
Безусловно, мы ловили за руку и наших рекламодателей, и после того, как мы это делали, к сожалению, они от нас уходили. И мы, в принципе, вот за последнее время потеряли достаточно много рекламодателей, не буду этого скрывать, из-за того, что не всем им удается выпускать качественную продукцию и соблюдать требования законодательства. Именно поэтому мы очень надеемся на бюджетное финансирование, потому что такого рода издания потребительские, они, конечно, не должны содержать в себе никакую рекламу вообще.
По тем экспертизам, что вы проводите, как в Петербурге, с какой группой товаров наибольшие проблемы?
Это, в первую очередь, конечно, автомобильные стеклоочистители. Добавление в эти жидкости яда, метилового спирта, который запрещен. Мы проверили 11 образцов в прошлом году. 40% жидкости содержит в себе метанол, а одно средство под названием «Арктика» содержит в себе 27% метанола. При использовании этой жидкости пары метанола попадает в салон, что приводит к серьезным последствиям для организма, в том числе это наступление слепоты. 80% жидкостей не соответствуют по показателю температуры кристаллизации. Например, на канистре заявляется температура минус 30, на самом деле эта жидкость замерзает при температуре минус 12. Соответственно, если потребитель брызгает эту жидкость на стекло, она у него замерзает, автомобилист не видит дорогу, и, соответственно, риск ДТП увеличивается.
А вот эти вот все то, что вы проверяли, жидкости, они производятся официально, или это просто подделки под какие-то марки, и поэтому такое большое содержание метанола?
Нет, вы знаете, это все легально, к сожалению, легальное производство. Но проблема вот в чем, что, конечно, зачастую, как нам объясняли органы контроля, адреса предприятия вымышленные. То есть, когда они идут с проверкой по адресу, указанному на этикетке, этого предприятия не существует по этому адресу. И найти предприятие бывает практически невозможно.
По результатам ваших экспертиз принимаются ли какими-то контролирующими органами меры?
После каждой проведенной экспертизы мы обязательно направляем информацию в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, и по нашим запросам принимаются меры, безусловно. В частности, в прошлом году главный санитарный врач по Санкт-Петербургу издал постановление о запрете вот этой опасной жидкости «Арктика», о запрете к реализации.
Ну и как действует этот запрет?
Вы знаете, тем не менее, после этого запрета нам все-таки удалось обнаружить торговлю эту жидкость, к сожалению.
А какие продовольственные товары входят в группу риска?
В ноябре прошлого года мы выявили, что 70% петербургских подготовителей подделывают колбасу докторскую. После этого количество подделок сократилось с 70 до 40%. Это показала наша повторная экспертиза. Значит, вторая группа риска, которую отмечает, в том числе и госорганы, это, конечно, рыбные пресервы и рыбная нарезка в вакуумной упаковке. Мы выявляем регулярно наличие стафилококка даже в отдельных образцах, кишечной палочки в отдельных образцах рыбной продукции, отдельных изготовителей.
Спасибо, Всеволод Борисович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с исполнительным директором некоммерческой организации «Общественный контроль качества» Всеволодом Вишневецким.
Со Всеволодом Вишневецким беседовала Татьяна Волович. В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут историческая рубрика «Радио Свобода», новости высоких технологий, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии, и, конечно же, наша новая рубрика «Русский политический интернет». Ну, а сейчас пришло время для сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии, ворвавшихся в здание Сбербанка. Лимоновцы предупредили сотрудников банка, что это не ограбление, а политическая акция, сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Праги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольств Грузии, Украины и Литвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». Делегация партии «Союз правых сил» намерена завтра отправиться в Минск для мониторинга выборов в Белоруссии. Представители партии едут в качестве журналистов, так как в статусе иностранных наблюдателей им было отказано. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Заявление прозвучало накануне визита в Москву главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 16 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Писатель Виктор Некрасов о фильмах Андрея Тарковского. «Радио Свобода». 16 марта 1984 года.
Очередь в Париже. Не такое уж частое явление. А вот недавно, выходя из кинотеатра «Космос», я с трудом пробился сквозь толпу сидящих на ступеньках и ожидающих начала сеанса парижан. Это фестиваль фильмов Андрея Тарковского. Третья неделя уже длится. При переполненном зале. Успех. И вспоминаю Ялту конца 60-х годов. Мы с Андреем сидим у меня на балконе. Он говорит: «Мне уже под 40, а на счету всего 2 фильма. Трюфо, мой ровесник, а за плечами у него уже 8 фильмов». Судьба Тарковского не совсем ясна. Сейчас он в Италии. Закончил фильм «Ностальгия». Он уже получил премию на нынешнем Каннском фестивале, но вряд ли с триумфом будет встречен у себя на родине. Увы, не так уж много хороших режиссеров у нас дома. Тарковский, пожалуй, самый своеобразный, самый трудно раскусываемый. Буду откровенен. Мне его манера изложения своих мыслей чужда. Для меня он длинен, замысловат. Вот и сейчас, смотря второй уже раз в зеркало, я очень жалел, что не было рядом Тарковского. Я окончательно запутался в действующих лицах, китайцах, мадридских бомбежках, стихах папы Арсения Тарковского. В Андрее Рублеве тоже не всегда хватало, но там все перекрыло новелла с колоколом. Там есть нечто, чем не всегда балует нас Тарковский. Тебя захватывает сам процесс литья колокола, вся его история, получится или не получится. И, конечно же, Коля Бурляев, мальчишка, который верховодит всем этим делом. Роль сделана блестяще. Я посмотрел только что «Иваново детство». Через 22 года после того, как смотрел первый раз. И фильм живет. И в нем Коля Бурляев совсем еще мальчишка. В «Ивановом детстве» он держит всю картину. В «Ивановом детстве» война бутафорская, вся из декораций, эффектных ракурсов. Все такие чистенькие, подтянутые, в касках. В них никто никогда не ходил. Видно, что авторы фильма войны не нюхали. Но дух ее в картине есть, и это главное. Посмотрев сейчас Рублева, я сказал приятелю: «Наш Феллини». Может, и не очень нужное сравнение, но их обоих объединяет нечто общее. «Делают, что хотят». Смотришь, восторгаешься, а вспоминаешь «Ночи Кабирии», так и с Тарковским. С только что просмотренным «Зеркалом». А грустишь по Иванову детству, по Коле Бурляеву.
Виктор Некрасов о фильмах Андрея Тарковского. «Радио Свобода». 16 марта 1984 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Окружной судья города Сан-Хосе, Калифорния, Джеймс Вейер, заявил, что он потребует от компании Google предоставить правительству данные о поисковых запросах. Правительство Соединенных Штатов утверждает, что ему необходимы данные о поисковых запросах, чтобы обеспечить поддержку закона, который защитит детей от интернет-порнографии. Google отказался предоставить информацию. Компании Yahoo, Microsoft и America Online согласились предоставить необходимые сведения правительству. Послушаем эксперта Владимира Губа.
Правительство Соединенных Штатов согласилось значительно уменьшить свои требования к компании Google. Первоначально компания должна была предоставить 1 миллион веб-адресов и все поисковые запросы за любую неделю. Теперь количество веб-адресов снижено до 50 тысяч, из которых правительство проверит 10. Количество поисковых запросов, которые требует правительство, сокращено до 5 тысяч. Судья Джеймс Вейер сказал: «Я намерен удовлетворить сокращенные требования правительства».
Новости коротко. Компания Microsoft призвала Европейскую комиссию провести открытые слушания по обвинениям в нарушении антитрестовского законодательства. Если Microsoft не сможет доказать, что не злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, ей грозят ежедневные штрафы до 2 миллионов евро. Начало разбирательства запланировано на 30 марта. Компания Microsoft объявила о новых методах контроля за использованием интернета детьми. Методы будут реализованы в пакете программ Windows Live. По заявлению компании, программные средства позволят родителям эффективно защищать своих детей от нежелательных интернет-ресурсов и в первую очередь помогут ограничить доступ к интернет-порнографии. Программы позволяют устанавливать фильтры и вести мониторинг доступа к ресурсам в реальном времени. Контроль можно осуществлять с любого удаленного компьютера. Возможности контроля станут доступны пользователям летом 2006 года. Компания Google ведет переговоры с книгоиздателями Великобритании и США об открытии платной службы чтения книг на сайте Google Print. Прочитанную книгу нельзя будет сохранить на диске пользователя. Цены на чтение книг будут устанавливать сами издатели.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит вновь после панорамы высоких технологий. Технологическая космическая тема в США на 2 месяца отложен по техническим причинам. Запуск космического челнока «Discovery», запланированный на май. На борту немецкий инженер Томас Райтер. После стыковки с Международной космической станцией он должен остаться в составе уже находящегося там российско-американского экипажа. Европейские ученые связывают с появлением Райтера на орбите судьбу многих научных проектов. Из Кёльна, где Райтер проходит предполетную подготовку, передает Александр Хавронин.
Обозреватели называют предстоящие полеты эпохальным еще по ряду причин. С прибытием Райтера к россиянину Павлу Виноградову и американцу Джеффри Уильямсу экипаж Международной космической станции впервые за последние 3 года снова будет состоять из 3, а не из 2 астронавтов. Немецкий бортинженер станет первым представителем Европейского космического агентства, который выйдет в открытый космос. Впервые будет осуществлена долгосрочная европейская научная программа. О ней подробнее рассказывает сам Томас Райтер, проводящий сегодня интенсивный тренировки в Кёльнском центре подготовки космонавтов. Мы – вытянутые руки и глаза большой команды ученых. Нашу задачу входит испытывать новые приборы, вести экспериментальные протоколы. Всего мы проведем 19 экспериментов в области медицины, физики и биологии. В частности, программа ЭДОС позволит изучить причины уменьшения у астронавтов костной массы под влиянием невесомости. Исследования помогут бороться с таким недугом, как остеопороз. У нас есть прибор, так называемый «Матрешка». Он разработан в немецком центре космонавтики. Этот измеритель радиоактивного излучения в открытом космосе вмонтирован на внешней стороне Международной космической станции. «Матрешка» имеет форму человека, голову и туловище. В этом году прибор будет оснащен новыми датчиками. Благодаря «Матрешке» можно лучше защитить астронавтов от радиации. В свое время Юрий Гагарин заявил: «В космос я летал, Бога там не видел». Томас Райтер так комментирует высказывание первого в истории человечества космонавта. Я не являюсь, что называется, практикующим христианином, хотя по воспитанию христианин. Как ученый, я смотрю на эту проблему более прагматично. Я думаю, что вера в жизни каждого из нас играет определенную роль. Для кого-то большую, для кого-то меньшую. Когда мы работаем там, в космосе, то наслаждаемся видом сверху, философствуем и задаемся вопросом, как же это все возникло. Я придерживаюсь больше теории эволюции. Однако атеистом я себя все-таки не считаю и точку зрения Юрия Гагарина не разделяю. Еще у Томаса Райтера есть хобби. В связи с развитием компьютерной техники, многие коллеги берут с собой музыку в форме тех или иных файлов. У меня широкий диапазон интересов. Классика, гитарная музыка, современные вещи, джаз, рок, поп, в зависимости от настроения и времени. Александр Хавронин для Радио Свобода, Кёльн.
А сейчас в эфире нашего радио рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сегодняшней сетевой публикации мой коллега Александр Гостев.
На интернет-сайте «Грани.ру» в статье под заголовком «Симфония соль минор» журналист и историк Дмитрий Шушарин пишет о предстоящих выборах президента России. Главная ошибка нынешних кремлевских идеологов в том, что они считают, что в случае установления бессрочного, формального или фактического, неважно, президентства Путина, они рискуют меньше всех.
Нынешнее боярство, сложившееся за последние годы, глубоко убеждено, что фельдфебельский садизм, проявленный в частности по отношению к Ходорковскому, его окружению их никогда не коснется. Что и после 2008 года продолжится распил, откат и далее по списку.
Как пишет на сайте «Грани.ру» Дмитрий Шушарин, у пожизненного президента ведь будет совсем другая, уже не корыстная, а властная логика поведения. Зачем напоминать, кто опаснее всех для диктаторов? Да, те, с кем начинали, те, с кем брали власть. Так что это большой вопрос, станет ли бессрочное президентство гарантией сохранения нынешних статусов и доходов для элиты, верхушки путинского большинства. Но и всему остальному, подавляющему большинству, Шушарин предрекает большие проблемы.
Свободное, развивающееся, экономически самостоятельное, рефлексирующее население подобным режимом не нужно. Не говоря уж о том, что сценарий сохранения Путина у власти в 2008 году потребует серьезной дестабилизации. Собственно, мы наблюдаем сейчас, как отрабатывается фашистская опасность или вдруг ниоткуда возникает дефицит соли. Этот дефицит очень даже показателен. Уже появилось идеологическое клише «энергетическая мобилизация», а там недалеко и демобилизации экономики, и демобилизации политической. Но общеизвестно, что потребительское общество не мобилизуемо, значит, его придется сделать другим. тем, каким оно было большую часть прошлого века. Других образцов ведь наша власть не знает.
По мнению редактора сайта «Грани.ру» Николая Руденского, в недавнем так называемом «соляном казусе» в России отчетливо проявилась иллюзорность эффекта стабильности, провозглашаемого Кремлем.
Одним из ключевых слов в пропаганде нынешней Кремля является стабильность. Стабильность, устойчивость – это такая ценность, которая всегда выставляется на первый план, но стабильность – это не вечная. Вот этому и посвящена статья Дмитрия Шушарина. Он отталкивается от такого, в общем, на первый взгляд, забавного явления, как внезапный торговый ажиотаж, дефицит там, соли и некоторых других продуктов, напоминающих о советских временах. И связывает это с тем, что ближайшее будущее, вот сейчас 2008 год, может быть чреват большими потрясениями для страны. Потому что пока вот правящая путинская элита увлеченно занималась распилкой так называемых вот этих доставшихся им активов, в первую очередь ЮКОСа, никакой, так сказать, реальной, внятной программы действий, никакой процедуры, так сказать, смены людей у власти, не очень, так сказать, травматической, не выработана. В общем, все это явно, в общем, какая-то такая растерянность и неопределенность на фоне вот кажущейся стабильности и устойчивости. Это вот и есть то, что, по мнению нашего автора, характеризует сегодняшнюю политическую ситуацию в России.
Мнение редактора сайта «Грани.ру» Николая Руденского. Русский политический интернет. Александр Гостев.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии, ворвавшихся в здание Сбербанка. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Лидеры стран так называемой «Большой восьмерки» в июле на встрече в Санкт-Петербурге планируют принять документ о построении глобальной системы энергетической безопасности. Об этом сообщил сегодня в Москве министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко на встрече министров энергетики 8 наиболее развитых государств мира.
Необходимы коллективные усилия по расширению и инвестированию разведки и поиска новых месторождений углеводородного сырья на суше и на шельфе, повышению эффективности добычи и переработки нефти и газа, с использованием новых технологий и средств доставки энергоресурсов потребителям. Для создания эффективной и устойчивой к потрясениям системы глобального энергообеспечения требуются крупные инвестиционные ресурсы, в совокупности составляющие, по оценкам Международного энергетического агентства, в период до 2030 года порядка 17 триллионов долларов США.
Министерство энергетики Соединенных Штатов официально предложило России вступить в международный проект «Генерация-4», который предусматривает разработку и создание атомных реакторов нового типа. В нем участвует более 10 стран, в том числе США, Канада, Франция и Великобритания. Государственная Дума России планирует внести поправки в законодательство, предусматривающее стимулирование платежей населения по пластиковым картам, сообщил заместитель председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков. В частности, по его словам, власти российских регионов могут получить право требовать от торговых организаций, оборот которых превышает 20 тысяч долларов в месяц, в обязательном порядке устанавливать банковские платежные терминалы. Министерство сельского хозяйства России до конца недели планирует подписать со всеми регионами страны соглашение о реализации приоритетного национального проекта, связанного с развитием агропромышленного комплекса, сообщил руководитель министерства Алексей Гордеев. По планам, региональные бюджеты совместно с федеральным центром будут субсидировать выплату процентных ставок по кредитам, предоставляемым предприятиям отрасли. Говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Прежде всего, конечно, личные подсобные крестьянские хозяйства должны получить реальный доступ к более дешевым финансовым ресурсам. За счет федерального бюджета будут возмещаться затраты крестьянских хозяйств на уплату процентов в размере 95% от ставки рефинансирования Центрального банка. Еще 5% должны поступать из бюджета региона. Таким образом, естественно, возникает режим льготного кредитования.
Китайский концерн Great Wall, крупнейший частный автопроизводитель страны, направил правительству России предложение о строительстве своего завода. Ранее компания заявила о намерении инвестировать $100 миллионов в строительство в России завода, рассчитанного на выпуск 50 тысяч автомобилей в год, пикапов и внедорожников. До последнего момента обсуждалось несколько возможных регионов строительства. Однако, как сообщили представители китайской стороны, завод, скорее всего, будет расположен в Татарстане в особой экономической зоне Алабуга. Железнодорожные компании России и Германии подписали сегодня договор о сотрудничестве, сообщила государственная компания «Российские железные дороги». В соответствии с ним компания Deutsche Bahn окажет российским железнодорожникам помощь, связанную с закупкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием нового подвижного состава. Техническая модернизация российских железных дорог, по словам президента РЖД Владимира Якунина, одна из главных задач, стоящих сейчас перед компанией.
Основная проблема для нас сегодня – это модернизация основных средств. Это выработка и разработка таких направлений развития сети, которые являются стратегическими с точки зрения обеспечения развития экономики страны. Мы отдаем себе отчет в том, что решение о вступлении страны в ВТО самым непосредственным образом затрагивает и нас. Поэтому для нас первоочередной задачей является создание новых перспективных моделей подвижного состава, в том числе пассажирского подвижного состава.
Верховная Рада Украины вновь приняла закон, запрещающий в ближайшие 2 года приватизацию Никопольского завода ферросплавов. В мае 2003 года более 50% акций предприятия были проданы компании, контролируемой зятем бывшего президента Украины. Летом 2005 года суд признал эту сделку незаконной. В начале февраля парламент страны одобрил закон, в соответствии с которым проданный ранее пакет акций закрепляется в собственности государства, а сам завод включается в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Президент Украины этот закон отклонил, и теперь парламент, не сумев преодолеть вето, принял его в новой редакции. Европейская комиссия предлагает расширить использование в странах Европейского Союза энергии возобновляемых источников, а также биотоплива. Проект документа, подготовленного к ближайшему саммиту ЕС, содержит рекомендации увеличить к 2010 году долю электроэнергии, получаемой в Европе из возобновляемых источников, не до 12%, как планировалось ранее, а до 15% общей ее выработки. Кроме того, предлагается увеличить долю биотоплива в общей структуре потребления топлива автотранспорта до 8% к 2015 году. Эксперты 25 стран Европейского Союза окончательно согласовали так называемый черный список авиакомпаний, которым будет полностью или частично запрещено совершать полеты в воздушных границах ЕС. Этот список, составленный по результатам проверки аэропортов европейских стран, будет опубликован после его утверждения Европейской комиссией. Курс доллара на сегодня 27 рублей 84 копейки, на завтра 27,81. Евро сегодня стоит 33 рубля 48 копеек, курс на пятницу 33,52. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И завершит этот час информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Речь пойдет о поп-музыке. Немецкие продюсеры, расстроенные плохими результатами своих исполнителей на последних конкурсах Евровидения, тщательно отбирают претендентов на поездку в мае в Афины на 51-е состязание восходящих поп-звезд. В этом году среди кандидатов на участие в Евровидении был легендарный Томас Андерс, участник невероятно популярного 80-е годы, в том числе и в СССР, дуэта Modern Talking. В конце концов, отбора он не прошел, но сам факт, что Андерс решил состязаться с юными дарованиями, время много говорит о сегодняшней его карьере. Тему продолжит наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Песня из Германии только один раз поразила Европу. Это было в 1982 году, когда на конкурсе Евровидения победила немка Николь. Но в Германии любят этот конкурс, болеют за своих, и то, что представительница страны оказалась в финале прошлого года последней, исчерпало предел терпения многих. Поэтому было решено, что в нынешнем году в бой пойдут, так сказать, одни старики. Во внутригерманском отборе было всего три участника. Популярная кантри-группа Texas Lightning с австралийской солисткой, известная в Европе певица 53-летняя Вики Леандрос, которая уже выигрывала конкурс более 30 лет назад, выступая за Люксембург, и Томас Андерс, ставший известным в 80-е годы благодаря успеху дуэта Modern Talking, где он пел в тандеме с Дитером Болином. Андерс теперь поет один. Почему он, гастролирующий до сих пор и вполне успешно, особенно в странах Восточной Европы, решил участвовать в конкурсе Евровидения? А именно поэтому он надеялся, что ему отдадут голоса представители восточноевропейских стран, доминирующих в последние годы на Евровидении. Так думал он, и вроде бы шутя, но вполне откровенно агитировал за себя даже в клипе перед самым выступлением. Я выступал в стольких странах Западной и Восточной Европы, и мне всегда удавалось превращать песни в мосты между людьми. Я убежден, что моя конкурсная песня тоже справится с этой задачей. А еще, если вы хотите, чтобы Латвия, Эстония, Польша, Украина, Сербия и Черногория присудили очки нашей песне, то я для этого правильный выбор. В целом, национальный немецкий конкурс был организован с оглядкой на историю. Каждый участник должен был спеть, кроме новой песни, еще и песню из прошлых конкурсов. Андерс выбрал шлягер Доминика Мадонья. Баллада о песнях, что живут вечно, которую Томас Андерс предложил на конкурс, тоже была неплоха. Хотя и начал он ее с третьей попытки. Два раза не запускалась фонограмма, редчайший случай на вечерах такого уровня. Томас хорошо пел, песня многим понравилась, и все же он не победил. Немецкая публика предпочла не его и не Вики Леандрос, а кантри-группу Texas Lightning. Это лишь подтвердило то, что в отличие от Восточной Европы, в самой Германии публика недолюбливает Андерса. И по предварительным опросам лидировал не он, а Леандрос. Но пути голосования публики неисповедимы. В Афины поедут немецкие техасцы с песней «No, no, never». Многие считают, что лучшие времена Томаса Андерса уже давно позади. Его творческий роман с Дитером Болином продолжался 3 года, потом спустя 11 лет был успешный рецидив, но последовавший затем разрыв следует считать окончательным. После выхода книги мемуаров Болина всегда уравновешенный Андерс не сдержался и возмущенно заявил в интервью. Болин обливает других нечистотами в своих измышлениях и умудряется делать на этом еще и деньги. Андерс даже выиграл суд против Болина, так что обратной дороги явно нет. И теперь на вопрос, не скучает ли он по партнеру, Томас отвечает. «Я что, произвожу впечатление, что я мог бы когда-нибудь заскучать по Дитеру Болину? Я не могу себе этого представить». Для певца Андерса, несмотря на материальное благополучие и успехи в Восточной Европе, сейчас непростое время поиска своего стиля. Его готовящийся к выходу диск, как сообщается, будет представлять собой джазовые интерпретации чужих хитов. Ждет ли его успех? И все же, если учесть, что 42-летний Томас Андерс младше Вики Леандрос на 11 лет, то можно сказать, что у него, если не все, то еще многое впереди.
История сладкоголосого Томаса Андерса в репортаже Юрия Векслера в рамках истории Запада и Востока завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня через час будет мой коллега Андрей Шарый. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие у вас сюжеты?
Добрый вечер, Кирилл. В открытии программы поговорим о судьбе одного кремлевского проекта, насколько серьезны проблемы партии «Родина». В Белграде сегодня прощаются со Слободаном Милошевичем. Кто из членов семьи покойного покойного сербского лидера приедет на похороны, до сих пор это непонятно. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» из Белграда. Депутаты Государственной Думы обсуждают сегодня перспективы восстановления гауптвахты, и есть разные мнения по поводу о том, станет ли от этого в российской армии больше порядка и дисциплины. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты, после двух коротких объявлений, слушайте программу «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова депутат Госдумы Валерий Зубов. Обсуждаться будет ход реформы ЖКХ. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Белова, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.